Великий поход мышиной армии. Полет волшебного ковра до подземелья, где скрывались мыши, продолжался час. Пешком Тим потратил бы на это расстояние целый день. Опустившись на землю, мальчик с восхищением сказал:
«Замечательная штука этот коврик! Такой бы мне в Канзас!»
Свернув ковер в трубку, он взял его подмышку. Королева-мышь, высунувшись из-за пазухи Тима, тоненьким голоском указывала ему направление. И скоро мальчик очутился около входа в подземный коридор. Здесь он зажег фонарик, предусмотрительно данный ему фаромантом, и двинулся вниз по крутому склону.
«Шагайте осторожнее, друг Тим!»
— посоветовала Рамина.
«А то вы передавите моих поданных!»
Совет был не лишним. При свете фонаря Тим увидел бесчисленные полчища мышей, заполонивших подземелье. Они копошились повсюду, выглядывали изо всех щелей. Целыми гроздьями висели на стенах, цепляясь коготками за выступы скалы. Мыши сердито пищали, ссорясь из-за мест, но, завидев королеву с ее свитой, мгновенно притихли. Устроившись на протянутой вперед руке Тима, как на трибуне, Рамина обратилась к своему племени с речью. Коротко рассказав о прибытии из-за гор спасательной экспедиции, королева заключила:
«Мы должны помочь людям справиться с жестокой арахной. Только тогда к нам вернутся свет и тепло. Наша задача — лишить колдуни волшебного ковра, иначе она ускользнет от возмездия, и желтый туман по-прежнему будет висеть над страной».
«Ваше Величество!» — обратился Тим к Рамине. «Мне пришла в голову хорошая мысль. Возьмем на коврик столько мышей, сколько он поднимает. Полетим к убежищу арахны, и наш отряд быстро приведет в негодность большой ковер».
«Вы ошибаетесь, друг мой Тим», — возразила королева. «Мало изгрызть ковер. Гномы быстро соберут волшебную шерсть, придут ее, и ковер будет соткан вновь. Чтобы он не возродился, надо съесть его целиком, а для этого потребуются все мои подданные».
Тим почесал затылки, услышав такое объяснение, и сказал:
«Ну что ж, тогда двинемся. А не боитесь вы, что мыши погибнут, наглотавшись ядовитого тумана?»
«Он оказывает свое действие лишь через неделю-полторы, а мы за это время постараемся достигнуть владения арахны».
Как видно, у Рамины на все был готов ответ. Тим боялся, что в пути не будет никакого порядка. Но оказалось, что мышиная армия была очень хорошо организована. Она разделялась на дивизии, дивизии на полки, полки на батальоны, батальоны на роты и взводы. Каждым подразделением командовала опытная заслуженная мышь в чине лейтенанта, капитана или полковника, и ее приказы выполнялись беспрекословно. Штаб армии установил очередность движения дивизий и полков, и эту очередность связные сообщили всем подразделениям. Тим вышел первым. Он нес за пазухой и в карманах королеву и штаб армии. За ним бежали адъютанты и связные. Мальчик боялся, что не сумеет найти путь среди тумана. Но Рамина его успокоила.
«Фея не может заблудиться в полях и лесах родной страны. Как только вы начнете уклоняться от правильного направления, я тотчас почувствую это и скажу вам».
До самого вечера двигалась армия в стройном порядке. Роты за ротами, полки за полками. Тим уже с ног валился от усталости, когда Рамина, увидев пшеничное поле, дала сигнал остановки. Мыши тотчас разбежались по полю, и увядшие сморщенные зернышки захрустели на острых зубах. Тим тоже поужинал и заснул, завернувшись в волшебный ковер. Утром, едва багровое солнце проглянуло сквозь туман, поход продолжился. Второй день пути оказался труднее первого. На дороге не раз встречались быстрые широкие ручьи. Тим брался за топор, срубал несколько деревьев и перебрасывал с берега на берег. Пользуясь этими мостами, мыши быстро преодолевали препятствия и снова выстраивались колоннами на другом берегу. В армии Рамины поддерживалась строгая дисциплина. Третий день похода начался
при самой неблагоприятной погоде. Разразилась снежная буря. Холодный ветер проносился над равниной, вздымая в воздух белые хлопья. Снежная буря в волшебной стране. Кто бы мог подумать об этом еще месяц назад, в крае вечного лета? И, однако, ветер выл, сгибал кустарники, ломал ветви деревьев, набрасывался на мышиные легионы. Оставаться на месте ночлега было невозможно, так как можно было замерзнуть, и Рамина приказала отправляться в поход. Связные, высоко подняв хвостики и путаясь в снегу, пустились по подразделениям. Взводы и роты собирались в ряды, борясь с ветром и стараясь не терять строя. Тим О'Келли, предводитель удивительной серой армии, шагал впереди. Он закрыл спину волшебным ковриком, на очки налипли хлопья снега, а он шел и думал. Посмотрела бы мама, как я выполняю свои обещания избегать опасности в волшебной стране. Рамина, безошибочно чувствуя правильное направление пути, давала указания мальчику, куда поворачивать. Сколько было писка и суматохи! Сколько геройских подвигов совершалось в неисчислимых полчищах маленьких серых зверушек! Там старая мышь провалилась в невидимую под снегом ямку, и соседки, покинув строй, протягивали ей лапки и хвостики, чтобы она, уцепившись, могла выкарабкаться из ловушки. Там две крупные сильные мыши тащили, ухватив под бока ослабевшую молоденькую мышку, и уговаривали ее не терять бодрости. Больше всего досталось адъютантам и связным. Они все время сновали между колоннами, подбирали отставших и возвращали их в строй. Можно было только позавидовать их самоотверженности и отваге. Одна связная спасла целый батальон, сбившийся с дороги и угодивший во враг с крутыми стенками. Следуя ее указаниям, батальон присоединился к главным силам. Адъютант, разорванное ухо, целую милю тащил на спине мышку-чернушку, напоровшуюся на сучок, пока не нагнал Тима и не передал ему раненую. Ни одна эта мышка поступила на попечение мальчика. Его карманы были полны ранеными, обессиленными и обмороженными мышами. Мыши сидели у него за пазухой, на плечах, на шапке, выглядывали из-за рукавов. В жестокой битве с морозом и бурей прошло несколько часов. Немало жертв понесло воинство Рамины, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы ветер не начал утихать. Стало теплее, выглянуло багровое солнце. Королева приказала остановиться на кормежку и ночлег. Предварительно по батальонам была произведена перекличка. Армия потеряла замерзшими и пропавшими без вести 785 бойцов и командиров. Цифра для многотысячного воинства не слишком большая. Но если такие бедствия будут повторяться, то поневоле призадумаешься. На четвертый день похода дорога сильно ухудшилась. Мыши пришли в гористую местность, где нельзя было продвигаться так быстро, как на равнине. А ведь мышам следовало торопиться. От успеха их предприятия зависела судьба страны. Скорость движения фургона крепости и мышиной армии важно было согласовать. Если Чарли Блэк явится к пещере злой волшебницы раньше времени, то колдунья улетит. Тогда мышам и великану Тилли Вилли будет очень трудно ее разыскать. На пути мышей встала высокая гора с крутыми склонами. На ее преодоление серому воинству требовалось несколько часов. Воспользовавшись этим обстоятельством, Тим решил слетать с докладом к одноногому моряку. Он захватил с собой и мышиную королеву. Ковер быстро доставил мальчика к фургону, который уже оставил позади большую реку и тоже углублялся в южную область. За ним неуклонно шагал Тилли Вилли. Дуболомы заводили его дважды в день. Энни, Чарли Блэк и остальные с радостью услышали от Тима и Рамины, что мышиная армия в походе, но огорчилась, узнав, какие потери понесла она во время вчерашней бури. Эта буря захватила и ту местность, где находился фургон, но, конечно, не причинила никакого вреда ее гарнизону. По расчетам железного дровосека, как Гекар и Рамины, выходило, что передвижная крепость опередила мышей, и ей следовало задержаться на денёк-другой, чтобы не спугнуть колдунью раньше времени. Тим подзапасся провизии, наточил топор, посадил Рамину в карман, и они пустились в обратный путь. Когда они настигли мышиное войско, последние его взводы уже скатывались с горы, взобраться на которую стоило больших трудов. Следующий день похода выдался очень трудным. Дорогу то и дело пересекали ущелья с отвесными стенами. Иные из них удавалось обходить. Через другие Тим перекидывал мосты, срубая деревья, росшие на краю ущелья. Но вот встретилось такое ущелье, которое нельзя было обойти, и на краю его не росли деревья. Что было делать? Перевозить мышей на ковре-самолете? Для этого потребуется слишком много времени. Королева предложила устроить живой висячий мостик. Несколько сот самых крупных и сильных мышей, уцепившись передними лапками за хвосты своих товарок, образовали живую цепочку, и Тим перебросил ее через пропасть. По этому живому колеблющемуся мосту двинулись мыши, рота за ротой, пища от страха и стараясь не смотреть вниз. Все обошлось благополучно. Только у раненой мышки Чернушки закружилась голова, и она едва не полетела на дно ущелья, но ее вовремя подхватила подруга. Когда переправа кончилась, Тим забрал мост на ковер. Это было последнее, самое трудное препятствие. Дальше пошли более ровные места. К невыразимому восторгу всего войска, от генерала до рядовой мыши, через 4 дня быстрого передвижения показалось голубое небо, владение Арахны. И это случилось вовремя. Многие мыши уже начали покашливать, а у иных заслезились глаза. Оставив позади область желтого тумана, мыши вздохнули свободно. Однако здесь требовалась особая осторожность. В окрестностях могли оказаться гномы. Узнав о нашествии мышей, они донесут колдунье, и дело будет проиграно. К счастью, почва тут оказалась мягкая. Мыши быстро выкопали множество нор и надежно скрылись там от чужого глаза. А Тим полетел к фургону для очередного совещания с Чарли Блэком.